Издательство «Миф», представляет.
Издательство «Миф» представляет. Арина Цемеринг. Как поймать монстра. Круг первый. Читает Алина Лихачева. Глава первая. Долбаная Ирландия. Не ходи на шум из подвала. Не отвечай тишине в телефонной трубке. Не спрашивай, кто там, если слышишь детский смех в коридоре. И уж, конечно, не опускай ноги с кровати, когда ночью кто-то зовет тебя по имени. Мамочкина холодная рука легла на плечо? Это не мамочка. Если тебе кажется, что иногда твое отражение в зеркале движется без тебя, гугли номер экзорциста, а не офтальмолога. Не призывай демонов. Поверь на слово, тебе не понравятся последствия. Скажи твердое «никогда» малому ключу Соломона. Твой выбор — кроссовки, а не туфли от Джимми Чу. Ведь если что-то гонится за тобой по лесу, бежать придется очень быстро. Только если это не Виндиго. Помни, они всегда быстрее тебя. Твои друзья думают, что фишка с кровавой Мэри Приди — хорошая идея для вечеринки? К черту таких друзей и такие вечеринки. Доска Уиджи — нет, сразу нет. Не спрашивай, просто заруби на носу. Никакой хреновой доски Уиджи. И запомни, железо и соль против призраков. Святая вода и серебро против тварей из плоти и крови, особенно зубастых и капающих слюной. Но имей в виду, как минимум 47 видов носят человеческую личину. Амулеты и обереги от сглазов доморощенных колдунов в возрасте от 13 до похоронного отпевания. Нечисть жрет всех подряд, но только люди настолько мелочны, чтобы проклять соседа за занятое место на парковке. Умей использовать любые подручные средства, от набора для рукоделия до полировальной шлифмашинки. Удостоверься, что в твоей сумке всегда есть место для пистолета, трех обоим и карабина «Ремингтон» 30-го калибра. И, конечно, если едешь в другую страну, проверь чертов прогноз погоды и убедись, что помимо набора против нечисти всех мастей, не забыла взять с собой треклятый зонт. Дождь с новой силой швырнул пригоршню воды Джемми в лицо. Впрочем, она даже внимания не обратила. Нельзя намокнуть еще сильнее, если ты уже насквозь мокрый. И, приставив ладонь к глазам, прищурилась сквозь очки на раскинувшийся внизу городишко. Аккуратные каменные домики, симпатичные синие крыши, узкие улочки, даже пара остроконечных башенок. Да уж, европейское захолустье не чета американскому. С высоты холма оказалось, что кто-то просто взял и перерисовал это местечко из детской книжки, которая начинается с «однажды давным-давно». «Дракона не хватает», — авторитетно заявил Кэл, поправляя солнцезащитные очки, по которым стекали капли дождя. Очки и броская джинсовка с огромной надписью «Sunshine», ярко-синие спортивные штаны, калифорнийский загар — не было человека, более неуместно выглядящего посреди дождливой ирландской слякоти, чем Кэл. Джемма пихнула его локтем. «С каких пор ты стал экспертом по драконам?» «Детка, детка, посмотри вон туда. Если в тамошнем подземелье не сидит на цепи дракон, то я ничего в жизни не секу». «Ты ничего в жизни не сечешь», — любезно подсказал Доу и прошел мимо, волоча за собой сумку. Джемма смерила его тощую спину в травянисто-зеленом брезентовом дождевике неприязненным взглядом и похлопала Кэла по плечу. Говорить Кэлу, что он в чем-то не сечет, это ведь как ребенка по ребрам ногами отпинать. Вот урод. Серое небо выплюнуло очередную порцию ливня. Водяной поток пополз по очкам Кэла, но тот только поправил их, оптимистичный и невозмутимый. Джемма же пониже натянула капюшон. В последний раз оглянулась на проселочную дорогу, будто прощаясь с возможностью повернуть обратно, а затем двинулась вперед, навстречу бушующему дождю. городку, сошедшему со страниц сказок, и спине мудака Доу. Норман открыл им дверь номера полностью сухой, в уютном и, несомненно, теплом вязаном джемпере на пуговицах, гостиничных тапках и с кружкой дымящегося кофе. Джемма тут же его возненавидела. Норман фыркнул. «Кошмар, ну и видок. Фу, Джемайма, даже не думай, ты зальешь весь ковер...» «Пошел к черту!» — мрачно заявила Джемма, вваливаясь в комнату и затаскивая за собой сочившуюся дождем спортивную сумку. «Ты отлеживать жопу в отеле приехал? Иди работай! Дай мне свой кофе! Долбаная ирландская погода! Долбаная Ирландия! Чего ты такая злобная?» «Злобная? Мы летели в Лондон 15 часов, и это не считая целых суток во Франкфурте из-за задержки рейса. Из Хитроу еще 2 часа до Дублина, оттуда, твою мать, на поезде до Лимерика, а потом еще 5 часов добирались в эту глушь на автобусе из города, название которого я даже не выговорю. Уровень моей доброты падал с каждым часом, затраченным на дорогу».
«А у меня отнялись руки», — всеобъемлюще грустным голосом возвестил Кэл, и Норман, спохватившись, тут же втянул его поглубже в номер.
Доу ничего не сказал, ни тебе привет, ни рад познакомиться, ни «я придурок, а тебя как зовут?» и двинулся внутрь комнаты, толкнув Джему плечом. С плаща текло, но снимать его он не собирался, вычислил местоположение в ванной и демонстративно захлопнул за собой дверь.
«Это тот самый?»
Как только зашумела вода, тихо спросил Норман, заинтригованно оглядываясь на дверь ванной. Джемма судорожно скрестила руки. «Не-не-не-не, заткнись, твою мать, Норман!» Но тот не внял намеку. «Который, ну...» Сквозь шум воды из ванной донеслось до омерзения вежливое.
«Я тот самый с очень тонким слухом. Будем знакомы, агент Эшли».
Норман выглядел пристыженным, и Джемма хотела выкрикнуть что-нибудь козлу назло, вроде «агент Эшли не рад знакомству». Но Кэл, видимо, решил, что начинать надо все-таки за здравие, а не за упокой.
«Вы оба отличные парни! Вы поладите!» —
нарочито громко сказал он, с натугой стаскивая с себя промокшую джинсовку.
«Блин, помоги это снять, я ща помру!»
Норман послушно отставил чашку. Джемма ее немедленно схватила, одновременно стягивая мысками трупы кроссовок, и принялся стаскивать тесную куртку с мускулистых плеч Кэла. «Кстати!» — пыхтя от напряжения, начал Норман, когда джинсовая ткань застряла на бицепсе.
«Тучи, затяжные туманы и круглосуточные ливни. На кой черт вам обоим солнцезащитные очки, бога ради?» «Это стиль!» — раздалось хоровое возмущение в ответ.
Собраться вместе на крошечной кухне им удалось только минут через 20. Доу торчал в ванной, пока Кэл радостно не объявил, что если тот не откроет дверь прямо сейчас, то ему, Кэлу, ссать придется Доу на сумку. Доу выплыл, раскрасневшийся от горячей воды, уселся на стул прямо под табличку «Уважаемые гости, пожалуйста, воздержитесь от курения» и сразу вытащил сигареты. Джемма сидела тут же, с полотенцем на шее, закинув ногу на ногу, и уминала из лотка что-то, что притворялось лазаньей по-неаполитански. Конечно, притворяться едой у этой дряни выходило так себе, но Джемма была голодна и непривередлива. Однажды она 4 дня питалась только китайской едой на вынос из ресторанчика, в котором считали, что разбивать в лапшу яйца вместе с осколками скорлупы — это обалденная идея. Лжелазанья сделала Джемму менее сердитой, но не менее уставшей. Ей никогда не нравились маленькие городки, а Ирландия, это унылое царство полей, проселочных дорог и осенних холодных дождей, так и вообще с самого начала дала понять, что конкретно ее маленькие городки встанут конкретно Джемме костью поперек горла. Не говоря уже о том, что от влажности ее волосы всегда превращались в экстравагантную пародию на картины Пикассо, если бы его стиль назывался не кубизм, а кругизм. Кэл, сменив промокшие вещи на толстовку с Пикачу и джинсы, плюхнулся на соседний стул. Напротив сел Норман, доставая из-под ноутбука на столе какие-то бумажки. По его круглым очкам скользнуло отражение знакомого интерфейса базы данных, когда он, глядя в монитор, пробормотал. «Если мы начнем, не дожидаясь, пока Джемма доест...» «Если это все, что ты успел нарыть, то тебя я тоже съем», заявила Джемма, отставляя пустую пластмассовую коробку и вытерла ладони от джинсы Кэлла. Норман закатил глаза. «Это все, что я успел нарыть.
Попробовала бы сама найти что-нибудь в месте, где две камеры на весь округ. Ты тут двое суток торчишь. Мне сказали не высовываться. Норман скрестил руки на груди. Я и не высовывался. Тебе что, нужен второй пропавший аналитик? Дорогуша, ну что бы с тобой могло случиться? Махнула рукой Джема, и Кэл с Норманом смешливо переглянулись. Вполне вероятно, их переглядки относились к тому, что в аэропорту она записала «дорогуши» три голосовых сообщения с общим смыслом «никому не открывай, пока я не постучу трижды через один». Но Джемма собиралась это игнорировать. «Ты же никому не интересен, вот то ли дело я». «Это Купер?» — прервал их Доу, разглядывая фотографии, которые взял со стола. Норман кивнул. «Да, это он. И это единственные фото, сделанные в Керсинере, которые я смог достать». Я серьезно, этот городок пропустил изобретение камер уличного наблюдения. Джема, потянувшись через стол, выцепила фотки у Доу из пальцев. «А ну-ка, дек сюда!» Снимки были сделаны камерой над банкоматом. Черно-белые, сильно сверху вниз и довольно мутные. Парень на фото снимал деньги. Похоже, высокий, но чересчур худой, на вкус Джемы. Серое приталенное пальто, шарф парижским узлом. Модник, значит? Кажется, брюки. Джемма бегло ознакомилась с делом во время перелета, но ее больше интересовал конечный пункт их назначения, чем умудрившиеся во что-то вляпаться коллеги. «Вот профайл». Норман развернул к ней ноутбук. На цветной фотке анфас у Купера оказались унылое длинное лицо, темные волосы, чопорно поджатые губы и строгий взгляд. Джемме нравилось делить мужчин на две простые категории — тех, кого бы она позвала на свидание, и всех остальных. В общем, у Купера не было ни малейшего шанса. Не говоря уже о том, что из-за него ей пришлось перелететь два континента, оказавшись запертой с Доу на соседних креслах на высоте 20 тысяч футов над Тихим океаном. «Прости, мальчик», — подумала она, пролистав пару фотографий. «Это были длинные 10 часов. Твой рейтинг теперь ниже некуда». Лениво щелкнув языком, Джемма без особой охоты приступила к чтению. «Теодор Купер, Бостон, Массачусетс, 98-й...» «Так, подожди, это полных 24?» Джемма принялась загибать пальцы. «Молоденький. Восточный офис, ага. Статистика дел... А где личная инфа?» «Рост 6 футов и 3 дюйма. С выражением лица «что ж, неплохо», Джемма показала большой палец. «Люблю мужчин выше себя». Она пробежалась глазами по досье, а затем присвистнула. «Да он протеже джедая!» Кэл с интересом заглянул ей через плечо, Доу, услышав имя, повернул голову. «И это еще не все!» После строчки о джедае Джемма соизволила вчитаться в биографию Купера внимательнее. «Обучение прошел за 1.5 года, высокие показатели закрытых дел, был в группе, которая разбиралась с инцидентом в Вермонте, рекомендован к повышению до агента 3-го класса. Кэл оценил. «Смотри-ка, а у нас тут восходящая звезда. Ты ведь получила свой 3-й класс примерно в этом же возрасте?» С любопытством поинтересовался Норман. «Я слышал, тебя тоже рано назначили». Он ее переплюнул. С удовольствием сказал Доу. «Ой, да завали ты!» Обогнал Роген на год. «Эй-эй!» Джем ткнула пальцем в его сторону. «Пацана еще не назначили. Поговорим, когда он меня сделает, понятно?» «Да и бесследно пропасть в глуши — так себе показатель крутости». Норман с тихим «сюп», отпив кофе, не согласился. «Наши из восточного офиса говорят, что он был крутым новичком, поэтому начальство и дало ему добро. Во-первых, не видели ничего тревожного, во-вторых, у него высокий процент закрытых дел, ну и, в-третьих, они с Брайаном Суини плотно работали вместе». Закрыли порядка 40 совместных дел за год. Кэл, которого буквально выдернули в аэропорт с другого задания и который без задних ног проспал весь перелет, спросил. «Суини — это тот, который аналитик?» «Да», — Норман кивнул. «И который пропал первым». Джемма лениво щелкнула тачпадом, открывая профайл Суини. В отличие от Купера с его внешностью недовольного учителя математики, Суини оказался проще. Открытое длинное лицо с крупными чертами, то ли светленький, то ли с рыжиной, подбородок с ямочкой, морщины в уголках рта, какие бывают у улыбчивых. Его звали Брайан, Брайан Суини, аналитик 2-го класса. ровесник Купера,